Не спится, не спалось, и спаться по всему, видать, не будет. Зачем я вспомнил все это, чтобы лишний раз усомниться в реальности собственного существования? Глупо, очень глупо, или нет, скорее всего, я нарочно забиваю голову всякой ерундой, чтобы не думать о том, что видел полчаса, уже час назад. Боишься, жаворонок? Вспомни еще раз, ничего особо страшного или даже просто страшного не произошло. Просто ты вышел в коридор, маясь от бессонницы, спустился по лестнице и некоторое время стоял, держась за перила и глядя в ночь. В 20 посохах от тебя стонала невидимая апсара, и промежутки между ритмичными стонами вздохами заполнялись глухим порыкиванием. Ракшасы-охранники, когда им приспичит, редко успевали уводить райских красавиц в укромные места, довольствуясь малым. Кустарник или даже того менее тень от дерева. Им хватало, они у нас простые, а апсарам нравилось. Я ухмыльнулся, вспоминая, как на первых порах мучился рукоблудием, добывая семя для зачатия дроны. Хвала Вишну, увидел, ох и стыдно было, посочувствовал, прислал апсарочку. Дальше все пошло как по маслу, потопленному, с пеночкой, корочкой. Ладно, хватит, а то пойду присоединюсь к ракшасу Гулёне. Ноги сами понесли меня к детским покоям, ноги умнее головы. Вот погляжу на сына и пойду спать. Губы растягивались в улыбку, вспоминался вчерашний рассказ Шарадвана. У богатыря-мудреца на волосатом предплечье обнаружились два здоровенных синячищи, и он поначалу отмалчивался, не говоря, где их заработал. Наконец раскололся. Это когда я предположил, что десятиглавец согласился-таки сойти с Шарадваном на кулачках. «Детишки приласкали», — буркнул Шарадван со вздохом и пояснил, что позавчера сунулся разнимать своего крипу и моего дрону, в результате чего заработал 2 пинка, а синяки — это результат. «Да тебя ж дубиной лупить, только дубину портить!» — искренне изумился я. «Да кто ж дубиной?» — вздохнул Шарадван-притворщик. По его физиономии, заросшей бородой до самых хитрых в мире глазок, было видно — брахман-воин, завистник Рамы с топором, счастлив, безоглядно. У входа в детские покои меня словно что-то остановило. Дверь оставалась приоткрыта. В раю змеи не заползут и хорьки не влезут. Молоденькая нянька выскочила наружу и растворилась во мраке. Да что ж она, детишек одних оставила? Хорошо, что я не сунулся вепрем в детскую, не влетел, сломя голову, подошел ближе, прислушался. Поют, вернее, поет, кто не ясно, а голос тихий такой, бархатный, течет, стелется, слов не разобрать, хотя и без слов, понятно, колыбельная. Другая нянька, так голос вроде мужской. Через секунду меня чуть паралич не разбил, потому что я подшагнул еще ближе и узрел, как по детской расхаживает опекун мира собственной персоной, нося на руках моего дрону и нежно укачивает ребенком. Дрона мирно посапывал, нежесть в ласковых объятиях. Вишну счастливо мурлыкал ему на сон грядущий. Нет, я не вошел, раздумав нарушать идиллию, и даже не выдал своего присутствия. Я стоял и слушал колыбельную, которую Бог пел моему сыну. Единственная членораздельная фраза повторялась рефреном через каждые 2-3 строфы. Я напрягся и разобрал слова «Люби меня больше всех». Вот что повторял Вишну-даритель маленькому брахману из ларца. Сперва я чуть было не расхохотался. Умора, светоч Троицы уговаривает малыша любить его больше всех. Но смех почему-то застрял в глотке. Комом, шершавым комом, от которого впору закашляться, а не рассмеяться. Ну не мог Вишну-опекун толдычить такую глупость ребенку-несмышленышу только для того, чтобы добиться его любви. Чушь, бред! Куча людей на земле и бесколыбельных обожают опекуна мира, надеются на его помощь или милость. Да подожди ж ты, божество-небожитель, дай дроне вырасти, осыпь подарками и благодеяниями, никаких колыбельных не понадобится. Возлюби пуще отца родного. Вишну мало походил на глупца, и в наивности его упрекнуть было трудно. Тогда зачем? Разум подсказывал мне, я стал свидетелем того, чего не должен был видеть. И эта фраза «люби меня больше всех», пожалуй, имеет совсем другое значение, чем кажется на первый взгляд. Бог носил моего сына на руках, мурлыча странную песню, а я отступил во мрак и затаил дыхание. Вскоре опекун мира вышел из детской, и вид у него был, как у ящерицы Агамы, когда та поймает особо жирную муху. «Надо будет вызвать в Ясу», — сам себе бросил Вишну. «Во-первых, пусть знает, что песнь Господа великолепно подходит в качестве колыбельной, а во-вторых, надо доработать. Малыш поначалу плакал или животик болел». Он удалился быстрым шагом, позвякивая браслетами, а я глядел ему вслед. Темнокожего урода-отшельника в Ясу по прозвищу «Черный островитянин» я уже трижды встречал в Вайкунтхе. На земле не довелось, легенда слышал, байки всякие, а лично не сталкивался. Тут же встретились. Только говорить знакомиться не стали. Опекун мира держал в Ясу при себе, и они все время спорили. «Это тоже?» — спросил я однажды у Вишну, и, увидя недоуменный взгляд, пояснил. «Как я в костер и сюда?» «Нет», — ответил опекун, думая о чем-то своем. «Это так, попроще. На хрустальной колеснице?» «Ну, пусть будет на колеснице. Значит, ему можно, а мне нельзя?» «Тебе нельзя, а ему можно. Он, моя аватара, назойливый ты жаворонок, понял? Да и ему можно на день-два, а там домой». В дальнейшем, встречая черного островитянина здесь, в Вайкунтхе, я с большим интересом разглядывал живую аватару Вишну, но поговорить так и не удалось. Опекуны его аватара были заняты. «Чем? Эту, как ее?» «Песнь Господа» сочиняли, чтобы спеть ее на сон грядущий моему дроне. «Люби меня больше всех» — тоже мне перл поэтического вдохновения. Возвращаясь обратно, я тщетно пытался унять слабое головокружение. Цветные пятна плыли перед глазами, огненные блики сливались в оскаленную пасть твари-гиганта, и из провала глотки мурлыкало тысячи тигриц. «Люби, люби меня, меня больше всех!» Не спится, не спалось. Может быть, я зря все это затеял.